Добрый вечер, насколько я понимаю, мы в эфире, это программа «Статус», и в студии Екатерина Шульман, Максим Курников. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
Как всегда, программа «Статус» выходит на трех каналах, я надеюсь. Это канал Екатерины Шульман, это канал «Живой гвоздь» и канал «Бильд» на русском. Не забывайте, что это тот самый случай, когда можно поставить сразу три лайка. Ну а мы сразу переходим к новой к новым новостям, точнее не новостям, но событиям.
Не новости, но события.
Уже несколько, обращу внимание, последних выпусков мы с вами начинаем со статистических данных, и мне это кажется очень правильным приемом, поскольку он позволяет видеть некоторую такую общую картину, не углубляясь в слишком многочисленные подробности. В прошлый раз мы говорили с вами о гигантских цифрах вывоза капитала из России, коими отличился 2022 год, по мнению Центрального банка, поскольку именно на его данные мы ссылались. А это привлекло некоторое внимание, с тех пор мне попалось некоторое количество объясняющих публикаций, которые говорили, что это, в общем, не тот вывоз капитала, который мы имели в виду, что
это другое.
Это другое, да, вы не понимаете, это другое, а связано это с тем, что в 2022 году Российской Федерации был очень хороший внешнеторговый баланс, что мы мало покупали, но при этом чрезвычайно много продавали, и цены на наши экспортные товары были так хороши, что тут дальше
для меня, как, было не вывести.
Для меня, как для неэкономиста, в этом месте происходит некоторый провал в логике, потому что если наши товары стоят так дорого, то мы должны получать много денег, а не вывозить много денег. Но, видимо, мы так много получили денег, что какие-то ошметки от этого каким-то образом и вывезлись. А тем не менее, сколько я не читала этих рассуждений, все они подтверждают, в общем, тот факт, что в 2022 году, несмотря на санкционные усилия, российские граждане, как не в себя, вывозили деньги за границу. А за прошедшую неделю у того же Центробанка появилась еще новая информация относительно того, сколько в третьем квартале прошедшего 2022 года россияне перевели за границу денег. То есть это переводы, не вообще capital flow, как это называется, а переводы. И это тоже цифра достаточно впечатляющая, это 1,5 триллиона рублей. Это сама по себе впечатляющая цифра. Также отмечает скромно Центральный банк, по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 26 раз.
Это при том, что очень многие люди были лишены возможности переводить деньги, так как европейские всякие системы, мировые системы отказали.
Мировые системы эквайринга, да, и, соответственно, денежных переводов, и визы MasterCard в самом начале. Специальные военные операции перестали работать с российскими потребителями.
Это не чудо.
Тем не менее, в 26 раз. Вообще, я обращу внимание, дорогие слушатели, на то, что мы с вами, конечно, присутствуем при том, что называется тектоническими сдвигами, потому что мы до этого отмечали всякие разные изменения, да, мы часто говорили о том, что политология – это наука о трансформациях, что мы смотрим на меняющиеся, мы следили за рейтингами, мы следили за другими социологическими маркерами, за электоральными результатами, за демографическими результатами, но это всегда были колебания, что называется, в пределах разумного. А сейчас у нас цифры такие, там, преступлений с использованием оружия стало больше на 600% или на 200%. На 600% это просто в зоне прямых боевых действий, а на 200% это, например, в городе Санкт-Петербурге, который еще не обстреливают. Вывоз, переводы за границу выросли в 26 раз. Не в 2, не в 6, в 26. Точно так же там Центробанк прогнозировал вывоз капитала и ошибся на 100 миллиардов долларов. Вот бывает, бывает. То есть, понимаете, действительно, я не думаю, что это, конечно, нуждается в дополнительных свидетельствах того, что происходящее довольно масштабно, но, поверьте, оно действительно масштабно. А еще статистические данные, но на этот раз такого более невинного характера, не про оружие, не про взрывы и даже не про деньги, а про счастье. Существует такой ежегодный доклад, который готовит компания Gallup по заданию Организации Объединенных Наций. Называется он World Happiness Report. Мировой всемирный доклад о счастье. Существует всемирный индекс счастья, который рассчитывается ежегодно. А вот в этом году им исполнилось 10 лет. Они в связи с этим сделали такой юбилейный выпуск. Очень советую вам, если читаете по-английски, то прочитайте. Довольно любопытный документ. Они рассказывают свои методики о тех параметрах, всех элементов, которые в этот индекс счастья входят, но основной принцип их состоит в том, что они на самом деле опрашивают людей о том, насколько они довольны. У них есть, сейчас скажу об этом, там такой шестизначные показатели, точнее показатели из шести элементов, но сами, так сказать, сами цифры, сама динамика основана на том, что люди сами о себе говорят. Значит, что интересного произошло в 2022 году? Они с 2020 года отмечают, конечно же, рост уровня тревожности и некоторое снижение уровня счастья, потому что ковид не кого не красит, а уж 22-й год тоже мало кого оставил, что называется, особенно довольным. А спойлер, побеждает в рейтинге почти всегда Финляндия. Знаете, была такая старая шутка про футбол. Это игра, в которую играют там столько-то человек, а выигрывает Германия. Но, опять же, так бывает не всегда. А вот эта вот игра в индекс счастья, в нее всегда и выигрывает Финляндия. Значит, первая тройка – Финляндия, Дания, Исландия. Но, как всегда, интересует нас динамика. Значит, ох, смотрите.
А вот о динамике мы поговорим после небольшой рекламной паузы.
Небольшой.
Небольшой.
Хорошо.
Что же там с динамикой, дорогая Екатерина Михайловна?
С динамикой счастья ничего-нибудь. Значит, смотрите, я обещала рассказать про 6 параметров, которые входят в эти расчеты. Значит, исследователи пришли к выводу, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Мы за это им признательны. И их 6 параметров – это следующие. ВВП на душу населения все-таки. Социальная поддержка, то есть государственная политика, направленная на поддержку материнства, детства, пожилых, молодых и так далее. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, не традиционные демографические параметры ожидаемой продолжительности жизни, а вот сколько человек ожидает прожить в полноценном состоянии. Свободы политические и гражданские. А параметр, который называется generosity и переводится почему-то по-русски как щедрость, на самом деле это не щедрость, это великодушие. Это уровень доверия, межличностного доверия. То есть насколько люди друг другу доверяют, могут друг другу обратиться за помощью. Угу. Есть и такой. И еще один.
Как же они... ну это как человек сам...
По вопросам. Да. А на самом деле Инглхарт, любимый наш, тоже задает такого рода вопросы. Не в смысле он лично, а в смысле его исследования. А как вы думаете, насколько вы быстро сможете набрать там, и дальше называется некая сумма, если вам нужно будет брать займы?
Ну и что же там показывает эта динамика, да?
Фактор. Коррупция. Коррупция тоже влияет на ощущение счастья.
Чем больше коррупции, тем больше счастья.
Как это? У кого как? Значит, а прямой зависимости между богатством и счастьем мы не наблюдаем. Хотя первая тройка, конечно, состоит из благополучных скандинавских стран, которые и богаты, и с высоким уровнем социальной поддержки, и живут там люди долго, и уровень межличностного доверия высокий, а коррупции нет вообще. То есть тут с этим у них все хорошо. Но, например, мы видим на довольно высоком месте страну Узбекистан, которая и не богатая, и не то чтобы, скромно скажем, особенно не коррумпированная. Правда, на 9% пунктов вниз Узбекистан ушел за этот год. Но, например, Беларусь на 65-м месте выросла на 10 пунктов, а Туркменистан на 19. Значит, Российская Федерация находится на 80-м месте, 80-м из 146.
Ну,
крепкий
средняк.
Не богато, а 4 пункта вниз. За 22-й год. А что случилось? Значит, Украина, если кому интересно, 12 пунктов вверх.
Ух.
Да. А все прибалтийские страны демонстрируют рост, не такой радикальный, как Украина, но по 4 процентных пункта подпрыгнули. Казахстан плюс 5. А вот опять же Узбекистан минус 9. Почему в Белоруссии плюс 10, а в России минус 4, я предоставлю каждому догадываться самостоятельно. Но вот такие наши, так сказать, замечательные результаты за это время. Значит, что же делать с таким несчастным народом, который не хочет, так сказать, быть счастливым, и еще и в 22-м году почему-то менее счастлив, чем он был в 21-м, хотя и в 21-м счастьем он не блистал. А применительно к, скажем так, идеям, которые государство российское хочет этому самому народу навязать, ну или не навязать, а, так сказать, имплантировать с целью сделать его счастливее, я хотела обратить внимание на один набор высказываний президента Российской Федерации, на которые обратила внимание моя коллега Татьяна Становая, политолог, за что ей очень признательна. Значит, смотрите, 22 декабря был такой у президента маленький такой пресс-подход, который, видимо, был призван сгладить неприятные впечатления от отмены всех мероприятий сразу. Значит, кстати говоря, ежегодная встреча президента с предпринимателями тоже была отменена, узнала на этой неделе. Почему бы это вдруг? А говорят, трудно их собрать. Знаете, как в «Мастере Маргарите». И обратите внимание, ни один не заболел, ни один не отказался. Так вот тут все наоборот. Все заболели и все поотказались и поразбежались. Тем не менее, значит, 22 декабря выходит президент к журналистам. Буквально несколько вопросов я прочитала. Эту кремлевскую стенограмму. Все свои, никаких иностранцев. В основном государственное агентство, российская газета, российские государственные телеканалы. Вот спрашивают его, типа, как дела, как, значит, итоги года. Отважный корреспондент Колесников из «Коммерсанта» спрашивает, а куда делось послание Федеральному собранию. Все остальные спрашивают что-то хорошее. Значит, спрашивают его про зловещую роль Соединенных Штатов на постсоветском пространстве. И дальше президент наш говорит следующее, что вот, мол, Соединенные Штаты, украинский сепаратизм всячески поощряют и хотят таким образом единый русский народ развалить. Дальше следует следующее рассуждение. Мы исходили из чего в свое время, говорит президент? Что хорошо, Советский Союз развалился, но наши общие исторические корни, корни культуры, духовной общности будут сильнее. То, что объединяет, сильнее. Это я все цитата. Нет. С помощью сторонних сил и с помощью того, что фактически после развала Союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов. Так вот, с помощью этих сил разобщенность все увеличилась и увеличилась. Как я однажды сказала, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результатов, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско. Вообще, прочитать на кремлевском сайте фразу «Мы потерпели фиаско» – это, опять же, производит известное впечатление. И является экранизацией известного анекдота про решение кроссворда на кафедре филологии. Помните, полное крушение всех надежд, 5 букв, 2 и. Вот это вот оно. Это вот оно. Нам не оставили другого. Может быть, специально толкали к этой черте. То есть вот такое, понимаете, мы-то исходили из того, что фундаментальные основы единства будут сильнее. Нет, оказалось, что это не так. Никто не хочет объединения русского народа. Разобщение, пожалуйста, объединение, усиление никто не хочет. То есть деморализацию слышим мы, уныние, печаль. Фиаско, опять же. Я специально посмотрела, употребляется ли слово фиаско до этого. Употребляется. То есть сам слово это знакомо, но исключительно применительно к врагам и противникам. Они хотели что-то плохого, потерпели фиаско. Кто-то потерпел фиаско? Мы. То есть идея, видимо, действительно была в том, что единый русский народ, части которого внушили ложную идею, что они являются украинцами, они на самом деле от этого страдают. И из этого неестественного положения они будут выведены Российской Федерацией, которая придет и спасет их от вот этого вот, от необходимости притворяться украинцами, которыми они не являются, видимо, в этом действительно был замысел. И теперь, когда стало очевидно, что из этого ничего не вышло, то испытывается печаль и грусть по этому поводу и определенная, я бы сказала, упадок духа слышим мы.
Процитируем классиков, это фиаско, братан.
Ну, в общем, да. С одной стороны, конечно, осознание вещь хорошая. Ну, заканчивается это все, что мы все равно будем это делать, нам вот делать нечего, это ясно. Но все же, вот видите, толкали нас к черте, толкали и толкнули. Я помню, что до начала СВО была такая распространенная в начальственных кругах легенда, что американцы специально заманили Советский Союз в Афганистан, чтобы его там удавить. А мы не такие, мы умные, поэтому мы туда не полезем. Но, видите, оказались, видимо, не такие уж умные. Итак, значит, это к вопросу о идеологических основах, которые каким-то образом подвели. Чем же утешиться в этой ситуации? Ну, например, разрешить себе то, что раньше ты себе запрещал, еще, видимо, надеясь на базовую справедливость мира, а ее не оказалось. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что государственным служащим можно теперь не декларировать свои доходы и имущество вообще никогда никаким. На это у нас был указ президента. А депутатам, работающим на непостоянной основе, можно не декларироваться тоже вообще никак, для того, чтобы, как объясняет депутат Крашенинников, не отпугивать бизнесменов, которые хотели бы быть депутатами. Кроме того, мы говорили с вами в прошлый раз, что Россия будет выходить из тех соглашений, частью которой она была в рамках Совета Европы, и, в частности, будет денонсировано соглашение о борьбе с коррупцией. Так вот, внес президент соответствующий проект федерального закона в Государственную Думу. Дума работать еще не начала, начнется со следующей недели. На следующей неделе у нас еще будет больше, так сказать, о чем поговорить, пока она еще отдыхает. Значит, с какой мотивацией, что написано в пояснительной записке, с какой мотивацией мы выходим из соглашения о борьбе с коррупцией?
То есть мы разрешаем коррупцию теперь?
Ну, вы знаете, скажем так, не запрещаем. У нас нет теперь никаких обязательств ее каким-то образом запрещать. То есть у нас есть свой закон о борьбе с коррупцией, но он тоже ссылается на международные нормы, которые нам теперь не указ. Значит, мы теперь... Значит, в пояснительной записке написано следующее. Значит, Совет Европы выгнал Россию из ГРЕКа. ГРЕКа – это группа государств против коррупции. И предложил, значит, в соответствии с условиями данного решения Совета Европы, было предложено России остаться, но... Значит, без права участия в обсуждении или принятия докладов, или права голоса. То есть, видите, оставайтесь, но мы не дадим вам высказаться. На этих унизительных условиях мы не будем оставаться, поэтому мы выходим. То есть, вернется Дума с каникул, с региональной недели, и будет нас денонсировать это самое соглашение. Вообще, всего еще 40, вот это 41-е, всего 40 международных соглашений, которые правительство Российской Федерации 30 декабря предложило президенту денонсировать. Значит, имейте в виду, дорогие товарищи, все, так сказать, все отсылки к международным нормам, которые являются стандартной преамбулой нашего с вами законодательства, теперь теряют всяческую, так сказать, актуальность. Что еще как-то из хорошего? Что еще можно хорошего сделать для себя? Значит, с коррупцией не бороться. Кроме того, Министерство обороны на нашем любимом сайте regulation.gov.ru, где публикуются проекты федеральных органов исполнительной власти, проекты их нормативных актов, предлагает Минобороны повысить оклады военнослужащим и другим силовикам на 10,5%. Значит, кому? Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Федеральной службе судебных приставов, службе внешней разведки. Предполагается, что все это вступит в силу с октября 2023 года. Значит, смотрите, 10,5% с октября, при том, что с октября 2022 года был рост на 4%, а теперь будет еще на 10,5%. Таким образом, у нас индексация будет опережать инфляцию, если мы смотрим инфляцию по официальным центробанковским параметрам.
Жизнь опережает мечту.
Жизнь опережает мечту. Значит, это вот этот венесуэльский замечательный прием, о котором мы с вами долгие годы говорили. Имеющиеся деньги вы распределяете следующим образом. Вы кормите свой правоохранительный и силовой аппарат и точечно подкармливаете беднейших, чтобы они у вас не оголодали и были вам благодарны. Точнее говоря, чтобы оголодали, но не померли. Всех остальных вы активно побуждаете к отъезду. А мы с вами говорили о том, что венесуэльский политический режим – это такой крайний случай неэффективности персоналистской автократии. А вот, пожалуйста, путем этих нехитрых приемов она удерживает свою власть. Это мы, собственно, с вами и видим. Далее, значит, к вопросу о силовиках и их поощрении, а также о том, что было нельзя, а стало можно. А нам на прошедшей неделе демонстрировали, правда, неофициальным образом, но все-таки первых людей относительно которых утверждается, что они получили помилование за участие в боевых действиях. Их как-то будет вроде несколько десятков человек. Какова процедура? Неясно. Но благодаря бывшей коллеге моей по СПЧ Еве Беркачевой мы имеем следующее предположение, которое, ну, она человек очень знающий в этой сфере, поэтому я подозреваю, что так оно и есть. Значит, она говорит следующее. Потому что, понимаете, всех волнует, нас, легистов недобитых, как вот это вот можно оформить, эту дикую совершенно процедуру, по которой людей, отбывающих наказание, куда-то везут воевать, а потом отпускают на все четыре стороны. Или сразу отпускают на все четыре стороны, проследить трудно. В общем, по ее предположению, Меркачевой, эти люди были освобождены по помилованию до того, как вывезены из колонии. То есть приезжают в колонию, да, они записываются.
Помилование – это вопрос президентский. Совершенно соответственно, верно. Должен быть указ президентский.
Правильно. А указ является секретным.
А такое возможно? Такое встречалось?
Давайте полюбуемся на изящество этой схемы. Поскольку указ секретный, то мы не можем ответить на вопрос, было ли такое раньше, потому что это секрет. Но представляете себе масштаб происходящего, да? То есть сейчас их несколько десятков, а всего, говорят, их 40 тысяч завербовано. Это вот, представляете, президент сидит и подписывает, или штампует резиновой печатью.
В конце концов, он списочно может миловать.
Может и такое быть. Опять же, понимаете, в чем дело? У нас до 2022 года президент своим правом помилования пользовался крайне редко. Крайне редко. Ельцин это делал довольно часто.
Отыграть.
Президент Путин почти этим не занимался. Это были единичные совершенно случаи. Там несколько человек в год или там не меньше. А, хотя меньше, чем несколько человек, наверное, не бывает. И тут вот, опять же, действительно, за все прошедшие годы, видимо, так это делалось. То есть смотрите, когда они вербуются, видимо, подписывается указ. На основании этого указа администрация колонии их выпускает, они уже помилованные. А дальше, поскольку указ этот очень секретный, то можно его им отдать, а можно его не отдавать, а можно не показывать. А если они, так сказать, померли, то вообще никакой проблемы нету. В общем, вот так вот это, видимо, оформляется. Мы с вами говорили об этом довольно много, но давайте еще раз скажем. Из всего происходящего, в смысле, я бы сказала, долговременных дурных последствий, это одна из худших вещей, которые происходят. Это разрушение той системы правосудия, невеликой, но как-то функционировавшей, которая у нас была. Это разрушение одного из немногих, так сказать, осязаемых политических институтов, института тюрьмы, который как-то выполнял какую-то функцию. То есть, понимаете, много у нас чего было не настоящего на Руси, там парламенты, партии, выборы, много чего. Но тюрьма была настоящая, это было место, куда ты не хотел попасть. Я сейчас не буду говорить, насколько это способствует ресоциализации или снижению преступности, но было понятно, что в тюрьму попадать ты не хочешь. Вот эта акция, эта практика сделала стены тюрьмы прозрачными и приговоры шуточными, ненастоящими, бумажными. Хорошо, думает каждый человек, который решил, например, не знаю, там ограбить соседа или убить его. Ну сяду, как сяду, так и выйду. Сколько назначат, столько я не отсижу. Пойду воевать, героем вернусь, и президент мне будет вручать медаль. Опять же, какие военные успехи могут компенсировать такого рода разрушения своей собственной правовой рамки своими собственными руками, мне мало понятно. Если можно было бы такой ценой, я не знаю, взять Киев, Варшаву и Бухарест одновременно, ну хоть было бы что обсуждать. Нам обсуждать с вами, к сожалению, есть чего, но совершенно не в том духе, в котором хотелось бы. Кстати говоря, по поводу ФСИН и его документа оборота, вот, например, в Краснодарском крае случился поджог архива. 500 архивных дел заключенных сгорело. Обратила внимание на эту новость, потому что это и новости, и события. Последствия это точно будет иметь. Нет бумажки, нету человека, опять же, цитирую снова роман «Мастера и Маргарита». От 500 до 800 архивных дел поднадзорных лиц. Видите как? А вообще пожаров у нас как-то много появляется, скажем так, в новостной повестке. Я даже специально пошла смотреть, какие у нас новости в связи с этим в, так сказать, тех кругах, которые интересуются пожарным делом. В принципе, МЧС рапортует, что на эти новогодние праздники на 10% меньше стало пожаров, чем в прошлом году. И вообще с января по ноябрь у нас прошедшего года 22-го 331 тысяча пожаров, а вот в 21-м году их было 390 тысяч с копейками, что в свою очередь меньше, чем в 2020-м. То есть тут у нас как-то, опять же, если верить МЧС, как-то у нас статистика-то радостная. Но те пожары, на которые мы обращаем внимание в 22-м году, они, может быть, меньшее количество, но они какие-то такие редкие, но меткие, масштабные, большие, большие площади, какие-то торговые центры, военкоматы. В общем, много чего у нас сгорает. Кстати говоря, соотношение погибших от пожаров 70% мужчин, 30% женщин. Вот тоже, тоже, что характерно. Кстати, залезши на специальные сайты любопытствовать о пожарах, нашла там доклад замминистра чрезвычайных ситуаций с хлестким, я бы сказала, заголовком. Импортозависимость в сфере борьбы с пожарами составляет 100%. То есть вот вся техника, все оборудование, все, так сказать, расходные материалы, которые необходимы пожарным, вот прям 100%, еще раз повторю, заместитель министра. Я вообще люблю официальные сведения, по ним все так сразу ясно становится. А это он, естественно, жалуется на жизнь и говорит, что надо импорта замещать, но к вопросу...
Типа дайте денег, говорит.
Ну, он говорит, естественно, дайте денег, но также и это может сказать гражданам, может показать гражданам некоторую перспективу на следующий 23-й год, когда гореть-то не перестанет, а
тушить
ну, из ведерка водичка. Как-нибудь так. А, значит, возвращаясь к незаконным вооруженным формированиям. также называемыми ЧВК. А помните, некоторое время назад мы с вами отмечали два подхода, противоположных двух губернаторов приграничных областей, к сотрудничеству или отказу от сотрудничества с ЧВК «Вагнер» — Курск и Белгород. Помните? Мы говорили, что Белгородская область отказалась сотрудничать. А по слухам, там, опять же, попросили много денег, предложили построить какой-то масштабный центр, и губернатор Белгородской области сказал, что нет, мы сами, мы будем собирать свою эту тероборону, мы там сколько-то насобираем тысяч людей, не знаю, не видно, кого они там собрали, может и собрали, может и нет, не сообщается. Но вот без Вагнера. Курский же губернатор, наоборот, проникся и сказал, что мы будем там 6 тысяч человек, мы натренируем на базах ЧВК «Вагнер». И вот на прошедшей неделе нам сообщается, что этот самый губернатор Роман Старовойт сам пошел и всю первую неделю января, когда сограждане пили, спали, спали и пили, по легенде, он провел в тренировочном лагере ЧВК с курянами из добровольной народной дружины, сообщает он сам. В свою очередь, пресс-служба компании «Конкорд», прославившаяся, сообщает следующее. Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах. И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. Какая сцена! Какой бы мог быть фильм? Неузнанный, переодетый, как Гарун аль-Рашид. По улицам Багдада ходит.
А то пристрелили его. Простите. Скорее всего, бы так и было.
В общем, давайте посмотрим, что...
То есть это в целях его же безопасности скрыли.
Может быть. Но вот такая романтическая ситуация, такая почти, опять же, шекспировская комедия. Там тоже, знаете, все переодеваются. А потом...
Ладно, хоть не в женщину переоделся. И то хорошо.
Да, у Шекспира обычно какие-то такой кроссдрессинг применяется. В общем, я бы тут продолжала следить за этими двумя траекториями, за этими двумя выбранными, скажем так, техниками, потому что это любопытно. Что называется, выгоднее ли для губернатора сотрудничать с частной военной компанией или вести, скажем так, более самостоятельную политику. Коллеги-политологи считают, что таким образом, так сказать, инкорпорируя губернаторов, владелец ЧВК тоже повышает свой политический статус, что, в общем, действительно вполне объяснимо, но мне скорее интересно, кто здесь окажется в более выигрышном положении через некоторое время. А мы с вами, дорогой Максим Владимирович, в прошлом выпуске забыли про хорошую новость.
Да.
И, дорогие слушатели, нам и об этом пеняли. напоминают. Значит, в качестве...
Вы сразу все это хорошие новости не выкладываете, потому что у нас все-таки в конце будет минутка для этого.
Ага, то есть мы...
Особенно
у нас,
если...
У нас будут хорошие новости, и мы их перенесем в самый конец. Окей.
Тогда мы можем перейти к следующей рубрике.
Тогда можем.
Да это же просто праздник какой-то, потому что тогда у нас, я чувствую, останется чуть больше времени на вопросы. Ну, посмотрим.
Не уверен.
Давайте тогда к понятию.
По понятию.
Итак, понятие наше сегодня.
Понятие наше сегодня актуальное, глубокое. И такое, которое за один выпуск, конечно, не обозреешь, и которое, в свою очередь, является частью некого куста понятий, о которых мы в дальнейших выпусках, если живы будем, постараемся поговорить. Сегодня мы попробуем рассказать о том, что такое колония и что такое колониализм.
Слово, которое очень триггернуло какую-то публику, когда мы сказали слово «колония» рядом с Пушкиным.
А мы сказали «колониальная проза».
Да.
А мы это сказали в городе Париже, что, наверное, отягощает. А вот как это, имели большой успех. Итак, давайте разберемся. Действительно, не мы одни употребляем разные слова. Многие люди их употребляют. И не все люди, употребляя слова, понимают их значение. Итак, что же такое колония? Начнем, как обычно, с этимологии. Это слово латинское, колония на латыни, происходит от колонус, что означает фермер или, как есть такое даже по-русски слово, колонист. Коло – это культивировать, возделывать, скажем так. Про протокорень, сообщают нам этимологи, это калерия, обрабатывать, ну, собственно, культивировать. То есть колония – это некое обрабатываемое, культивируемое, возделываемое место. Значит, считается, что однокоренным словом является колонна, и также это часть того, так сказать, гнезда слов, к которому относится и слово капут, то есть голова, capital,
столица.
То бишь столица, да. То есть колонна – это нечто, являющееся основой или головой чего-нибудь. Соответственно, вот эта вот колония – это то, что мы берем и используем. Давайте так, в самом общем виде, наверное, можно таким образом этот термин понять. Довольно часто термин колониализм и термин колония применяется к политике европейских государств, начиная с 15 и до 21 века включительно, но первыми колониями, как, в общем, видно из нашего небольшого этимологического экскурса, были колонии, основанные греками и римлянами, греками. Ну, например, название города Кёльна происходит от того же самого термина, да, именно так. А греки начали, так сказать, плавая, основывать поселения, римляне занимались этим, как вы понимаете, очень активно и на море, и на суше, хотя историки говорят и о, например, колониях, которые были основаны древним Египтом. Значит, в самом общем виде колония – это территория, которая используется метрополией. То есть для того, чтобы у нас была колония, должна быть метрополия. Это вот такие дихотомические отношения. Предполагается, что колонизаторством занимается более экономически развитая держава относительно менее развитых стран или относительно стран, в которых или вообще никто не живет, или нет собственной государственности.
То есть не каждая захваченная территория является колонией.
Вот, совершенно верно. Возникает, например, вопрос. Ну, скажем, чрезвычайно сложные политико-экономические отношения связывали Орду и... те земли, на которые Орда приходила. Так сказать, классическая школьная историография считает, что они там завоевывали всех, жгли и резали. Есть и другие мнения, что это был некий конгломерат, некое сотрудничество, что Орда давала протекцию, определенную защиту этим территориям взамен, так сказать, взимала. Но действительно это не считается обычно, не считается колонизаторской политикой, потому что они не навязывали свои культурные нормы, стереотипы. Они действительно подвергали территории экономической эксплуатации, но, скажем так, эта эксплуатация не носила системный характер. То есть, если вы дань взимаете, то вы не совсем колонизатор. А когда вы колонизатор...
Даже если вы увозите людей, например, ремесленников,
даже если
вы
воруете людей или там похищаете их, и их увозите с целью продать, то это не колонизация. Колониальная политика – это политика завоевания и эксплуатации преимущественно стран и территорий с инонациональным населением со стороны страны, как правило, более экономически развитые. То есть должен быть дисбаланс экономического развития и этническая разность. Хотя с этим вторым параметром тоже, что называется, не все просто. Поскольку мы с вами имеем дело с чрезвычайно масштабным, разносторонним социально-экономическим, политическим, культурным явлением, то, что называется, грани у него будет очень много. Ну, например, различают различные типы колоний по типу управления заселения. Это колонии переселенческие, сырьевые и смешанные. То есть что имеется в виду? Переселенческая колония, это вот то, чем занимались греки. Приезжали на пустое место, селились, строились и основывали какое-то место. Какой-нибудь наш город Феодосия таким образом был основан. С этим типом в чистом виде тоже все не так просто и чисто, потому что довольно редко бывают земли, на которых никто не живет. Если вам кажется даже, что там никто не живет, а просто какие-то пробегают случайные люди, и даже, может, они вам не кажутся особенно людьми, то им кажется, что это их исконные земли, они давно тут жили. Но понятно, что вот переселенческий тип колонии, он такой как раз античный. Он предполагает основание поселения, где, еще раз повторю, живут люди из метрополии, туда приехавшие. В этом смысле образец переселенческой колонии – это Австралия, Канада, Соединенные Штаты, Новая Зеландия. Сырьевые колонии – это колонии, которые, собственно, основываются с целью извлечения ресурса. Ресурсы могут быть природные ресурсы, могут быть люди. И это колонии, существующие по типу фактории. То есть вы тоже основываете какую-то крепость, какое-то место, которое обычно является центром или конечной точкой торговых путей. Обычно на воде, так проще, но не обязательно. Там вы сидите, огораживаетесь, получаете, так сказать, потоки товарные и финансовые и отправляете их куда-то еще, обычно в метрополию. У вас нет цели заселить эту территорию. Это сырьевая колония. И наиболее распространенный, как всегда, тип всего на свете – это смешанные колонии. То есть, может быть, вы приехали, основали факторию, потом вы как-то размножились, потом вы раздвинули стены этой самой своей фактории и начинаете заселять территорию. Таким образом, так сказать, фронтир вашего государства отодвигается. Это особенно характерно, конечно, для колоний, что называется, континентальных. Ну вот считается, что более или менее такими способами российское государство в разных его формациях продвигалось по пространствам Евразии. Расцветом колониального века является, скажем так, началом колониального века является эпоха великих географических открытий. смерти, и далее его венцом или ее венцом этой эпохи мы назовем, конечно же, 18 и 19 век, когда большие европейские державы, опять же, началось все это раньше, отметим, так сказать, первые колониальные державы, Португалию, Голландию, потом Испанию, а потом Англию, будущую Великобританию, но на самом деле, если вы посмотрите список колониальных держав, то вы с изумлением увидите, что он почти совпадает со списком вообще держав. То есть сказать, что этим занимались только европейцы, никак нельзя. Европейцы занимались этим, ну, во-первых, мы на них обращаем, как обычно, больше внимания, они начали это делать позже и делали это в больших масштабах. Предполагается, что колонии управляются некой тонкой прослойкой элиты, заимствованной из метрополии. А существует правда, или, скажем так, выделяется тип суррогатного колониализма, в котором это самое управление в пользу метрополии осуществляется туземной элитой, прошу прощения за несколько оскорбительные термины. То есть, что вы делаете? Вы подкармливаете и развлекаете эти самые местные власти, приучая их к товарам, услугам и образу жизни, характерному для метрополии. И дальше они вам продают своих соплеменников. Довольно часто в буквальном смысле. Значительная часть всей работы торговли, которая шла и в Америку, и в европейские страны, происходила силами вот этих самых местных элит. За это что они получают? Они получают, ну, сначала какие-то побрякушки, алкогольные напитки, и прежде всего, не побрякушки, даже не алкогольные напитки, а огнестрельное оружие, которое позволяет им укреплять свою власть. За это они вам, естественно, продадут родную мать, чем они и занимались, если кому-то нужна была их родная мать. Это, так сказать, суррогатный колониализм, в этом нет ничего экзотического. Более того, это довольно типичный прием, если вы мысленно поставите себя в этой, так сказать, игре цивилизации на место колонизатора, то, наверное, вы так бы, может, сами-то и поступали. Но поступать так нехорошо. Почему? Опять же, мы с вами в нашем небольшом обзоре ни в коем случае не дадим хоть сколько-нибудь объемную картину этого многовекового явления. Мы даже не будем пытаться давать ему оценки. Потому что душа колониализма – это эксплуатация. Это совершеннейшая правда. Но если мы, например, марксисты вдруг внезапно, то мы скажем, что душа и сущность экономического процесса – это тоже эксплуатация, только не по национальному и не по территориальному, а по классовому принципу. И далее задается роковой вопрос. Так сказать, рабочему плохо быть эксплуатируемому капиталистом. Но хорошо ли ему оставаться навсегда, так сказать, крестьянином при традиционном способе производства и никогда не стать рабочим и никогда не перейти к городской жизни? Применительно к колониальным отношениям этот вопрос звучит еще более ужасно. Да, мы тут приехали, вас тут половину зарезали, другую половину заставили работать за бесплатно, но мы же вам принесли столько всего хорошего, водопровод, прививки, дороги, образование, парламентаризм. Облагодетельственные таким образом народы обычно говорят, знаете, мы вас не звали. Мы вообще не просили вот этих всех добродетелей и благодетелей. Мы, может, сами как-нибудь бы развивались. На что колонизаторы им говорят, нет, вы без нас занимались людоедством, детскими браками, сожжением вдов и всякими безобразиями. Мы вам принесли культуру и цивилизацию и гуманизм. На это им отвечают, это в ваших понятиях культура, цивилизация и гуманизм. А кто, значит, руки отрубал людям в Конго, если они не так хорошо собирали, что они там бедные должны были собирать. Один из, кстати, чудовищнейших примеров колониализма. Бельгийский король Леопольд, Конго, черт что там было. Слушайте, везде было черт что. Значит, давайте в завершение скажем вот о чем. Значит, колониализм действительно был способом европейской жизни долгие века. Дополнительное население отправлялось туда, там делались карьеры, там зарабатывались огромные состояния. Меня тут поразило недавно, я начала читать книжку про Ост-Индийскую компанию, которая меня очень интересует, частная компания, которая владела Индией. Так вот, не успела я начать ее читать, как, значит, меня постигло открытие. Там написано, что английское слово «лут», обозначающее «добыча», заимствовано из хинди. То есть первое, что они заимствовали, это слово, которое означает «большой объем награбленного». Когда говорят, что богатства Европы пришли оттуда, в общем, они от протестантской этики, не от труда тяжкого, и не от экономии, и не от других добродетелей. Элементы правды в этом действительно есть. С другой стороны, есть такая штука, как колониальный бумеранг. Люди едут в колонии, это отдельное пространство, помните Фуко, да, помните некрополитику, и места, в которых законы не действуют, серые зоны. Там они научаются обращаться с людьми не как с людьми, научаются идее о том, что есть какие-то люди, которые не совсем люди. Там отрабатывают разрабатываются технологии типа концентрационных лагерей, этнических чисток, массовых убийств и прочего, а потом они возвращаются. А потом они всегда возвращаются, смотрят по сторонам и говорят, а давайте мировую войну учудим у себя в Европе. Сначала первую, а потом вторую. Так что, как мы с вами говорили уже много раз в ходе наших выпусков, зло неконтейнируемо. В этом его, пожалуй, главная проблема.
Ну, а мы переходим к отцу. Страшно подумать, кто будет он сегодня.
Ох.
Отцы – великие теоретики и практики.
Угу. Вот теперь.
Хорошо. Сегодняшний наш отец не характерен для нашей рубрики. Во-первых, мы стараемся как-то хороших людей обычно туда включать. У нас сегодня двусмысленный персонаж. Во-вторых, он однозначный практик. Он пытался тоже быть теоретиком, но вот его теоретические идеи не очень воплощались, а практически
без успеха.
Давайте мы сейчас
очень быстро поймем. Прожил он больше 60-70 лет.
49 лет.
Значит,
49.
Да, не ученый,
нет. А вы удивитесь, так сказать, узнав, сколько он всего успел наделать за свою чрезвычайно короткую жизнь, и особенно, когда вы услышите, что он всю жизнь отличался слабым здоровьем, и более того, его тетушка повезла в Южную Африку, сцену его побед и свершений, из Англии, ради климата. И ради его здоровья. В Англии было холодно и влажно, и там считалось, что он зачахнет. А в Южной Африке он через некоторое время все равно зачах, но до этого успел наделать делов. Значит, наш с вами отец Сесил Джон Ротс. Отец апартеида, как считается, основатель двух государств, названных в честь него Родезией. Точнее, он основал одну Родезию, а из него потом выросло два государства, нынешняя Замбия и нынешняя Зимбабве. Он же основатель корпорации De Beers, которая до сих пор является монополистом на мировом рынке, практически монополистом на мировом рынке обработанных алмазов, и которая единолично изобрела традицию помолвочных колец, которых не было до этого никогда в жизни. Вот эта идея, что жених невесте должен подносить на одном колене в коробочке колечко с бриллиантом, придумала компания De Beers, потому что они очень быстро столкнулись с насыщением рынка. Богатых людей не так много, бриллианты, ну как бы их не будешь покупать раз в неделю, они не портятся, вот они лучшие друзья девушки, это все понятно. Кстати, это тоже часть их маркетинга. Но им нужен был какой-то прием, благодаря которому у них будут регулярные потребители. И с тех пор каждый клерк будет копить себе во всем отказывать, но невесте своей, такой же офисной работнице, он должен подарить это самое колечко. И все это придумал наш с вами, ну не все это, но, собственно говоря, компанию, придумал наш с вами Сесил Джон Ротс, сын викария, опять же, привезенный в Южную Африку ради более теплого, мягкого климата. Значит, он у нас основал эту компанию, воспользовался теми сверхприбылями, которые у него таким образом образовались, и решил повторить успех Ост-Индийской компании, о которой я упоминала, основав такую же компанию южноафриканскую. То есть он чего хотел? Он хотел славы родной Британии, расширение ее территории. Один из его наиболее завиральных проектов, который, между прочим, который не реализовался, это была Великая железная дорога от значит, одного африканского побережья до другого, которая должна была по его замыслу соединить вот этот континент и таким образом стать, так сказать, от Капа до Каира. Кап – это Кейптаун будущий. Вот от Кейптауна до Каира должна быть, представляете себе, да? Вот так вот. Карту. Угу. Все себе представляют. А должна была пройти железная дорога. Из этого ничего не вышло.
Причем тут даже не карта, а глобус важнее, потому что на карте чуть-чуть Африка кажется меньше, а
это
она
правда.
Гораздо
это правда.
Больше,
привычные
чем кажется.
Привычные нам карты вообще имеют искажения в масштабе. А нам кажется, Африка меньше, Евразия несколько больше, чем она есть на самом деле. Там Гренландия, например, меньше. В общем, как это, посмотрите когда-нибудь в правильных пропорциях карту, вы удивитесь. Так вот. Значит, он основал эту самую, так сказать, южноафриканскую компанию, British South Africa Company, которая, частная компания, должна была, по его, опять же, замыслу, владеть африканским континентом. У него была собственная полиция, собственные войска, собственные, так сказать, ЧВК. Особенно его интересовали, как вы понимаете, драгоценные камни и металлы, золотые прииски он стремился контролировать. Ну
почему-то?
И, в общем, почему-то такой был оригинал. А такие у него были интересные вкусы. Значит, что он еще делал? Он был абсолютный расист, белый супрематист. Его всякие вот эти теоретические построения я даже в эфире цитировать не буду. А с другой стороны, я утверждаю, писал он, что мы первая раса в мире, и что чем больше в мире мы населяем, тем лучше для человечества. Я утверждаю, что каждый акр, это мера площади Земли, добавленный к нашей территории, означает рождение большего количества людей английской расы, которая иначе не могла бы появиться на свет. Идея жизненного пространства. Знакома, да? знакомо. Мы эту музыку знаем. Значит, кстати, один из его проектов, который был реализован не им, но реализовался помимо него, это «Содружество». British Commonwealth. А, то есть все страны, входящие, так сказать, подчиняющиеся британской короне, должны были по его замыслу входить в содружество. Британцы должны были доминировать, понятное дело, но эти страны должны были иметь представительство в британском парламенте. Тоже, знаете, такая то самое. Ничего себе идея. Так вот, несмотря на весь этот свой расизм, а может и благодаря ему, черт его знает, или независимо от него, он был довольно успешный переговорщик с местными племенами. Он их, конечно, разводил, как это называется по-русски, но он уговорил там два крупнейших племени, чьи названия я не буду произносить, чтобы не ошибиться, уговорил их перестать, так сказать, резать друг друга. Рассказавши им, что их какого-то духовного лидера, в отместку за которого они собрались воевать, на самом деле убил американский разведчик. Николай Платонович Патрушев порадовался бы такой политике. После чего он их помирил на каких-то там, значит, африканских холмах. И в результате вот этих вот договоров и уступок, к которым он сумел их принудить, он, значит, оказался основателем вот этой вот страны Замбезии, а также Родезии, северо-западной Родезии, северо-восточной Родезии. Опять же, назвал в честь себя. Скромный был такой, значит, товарищ. Умер он уже в... Умер в 909 году. Значит, королева Виктория умерла в 900 или 901. Опять же, прошу прощения за неточность. Но, в общем, тоже как императрица Елизавета, смерть ее ознаменовала конец эпохи. Он немножко дольше прожил, но, тем не менее, вот в самом начале 20 века он скончался. Хоронили его всем Кейптауном. Он был большим кумиром в... Южноафриканской, собственно говоря, республики, участвовал во Второй англо-бурской войне, как вы понимаете, на стороне англичан, но тут большого успеха не имел, потому что буры воевали как-то лучше. Значит, тем не менее, опять же, похороны его вылились в такую большую массовую демонстрацию, и вплоть до 60-х годов 20 века его имя носили вот эти вот самые африканские страны. Вообще, конечно, история колониализма, понятно, имеет свое обаяние. Ясно, почему мальчики всех веков увлекались этими историями. Есть истории про завоевание и эксплуатацию Индии, вот эта вот история человека, который, понимаете ли, так сказать, кашляя и хватаясь за грудь, приехал в Африку, а потом практически стал таким вот королем континента. Это, конечно, привлекательно, но, когда приглядываешься, охватывает некоторый ужас.
Я хочу отдать должное тем, кто подбирает книги для магазина shopdilettant.media, особенно к тому, что они порекомендовали нам сегодня книжку, не зная на самом деле тем.
А никто не знает тем, только я знаю. Так я скрываю вот до последнего.
Александр Эткинд «Внутренняя колонизация».
О, очень-очень ценная книжка. Там вы найдете, что называется, подробное изложение того типа колонизации, который, как считается, является особенностью Российской империи, российского государства.
Еще раз shop.dilettant.media. Ну а мы переходим к следующей рубрике.
Слушателей. Вопросы от слушателей.
Вопросы от слушателей. Я напомню, что мы собираем их, как всегда, в разных источниках. Я
наделал, в разных соцсетях.
Наделал скриншотов, да. Почему-то мой замечательный телефон решил как-то все по-другому это мне изобразить. Я надеюсь, что быстро налажу. Так вот, мы собираем их в Твиттере, мы собираем их в Фейсбуке, и мы собираем их в том числе в Ютубе «Бильд на русском». Ну что ж, давайте тогда начнем. И начнем мы с вопросов из Твиттера в Эхе. Итак, спрашивает вас, простите, что я вот таким образом, но спрашивает вас Ксютута. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Есть ли весточки от Инглхарта? Смогут ли они собирать данные в России сейчас? Как думаете, мы сильно сдвинемся в сторону ценности безопасности? А Украина?
Очень хороший вопрос. Как вы знаете, недавно вышли результаты 7-й волны исследований, всемирного исследования ценностей. Они включают 2021 год, собственно, в конце 2021 года. Это все и повыходило. Ну, если они ухитряются проводить исследования в Беларуси, и в 2020 и 2021 году, и до этого в 2019 и 2018, то я надеюсь, что все-таки социология не будет запрещена в Российской Федерации полностью. Центром Евробарометра, это европейское подразделение Всемирного исследования ценностей, был как раз родной мой когда-то Институт общественных наук РАН ХИКС. Те люди, которые там этим занимались, насколько я знаю, уже не в России, но, ну, слушайте, ну не оскудеет русская земля совсем уж социологами, давайте будем надеяться. Что касается сдвига, конечно, такого рода вещи, как те, которые мы переживаем в 2022 году, мягко говоря, не способствуют трансформации в сторону ценностей, прогресса и самовыражения. Когда жизнь не гарантирована, происходит откат назад. Это как со сдвигом потребления по Энгелю, да? Еда, товары, услуги, денег становится меньше, все откатывается назад. Значит, денег становится больше, мы идем по Энгелю. Денег становится меньше, мы идем по Энгелю в обратную сторону. А также и подозреваю с этими самыми ценностями. Посмотрим, как далеко мы сдвинемся, посмотрим действительно, что будет с Украиной. А мы шли более-менее кучно, вот три, так сказать, прости господи, братских славянских народа. Между прочим, дальше всего в сторону ценностей самовыражения прогресса ушла Беларусь.
Тогда следующий вопрос, да, из Фейсбука «Эхо». Кстати, большой привет всем, кто слушает нас сейчас в приложении или на сайте. Наталья Сивкова спрашивает. Добрый день. В вашей книге прочитала про роль старых песен о главном в реабилитации советского бытия. Да. Об этом же спрашивал недавно Дудь одного из авторов, Леонида Парфенова. Парфенов говорит о том, что этот проект скорее про застольные песни, которых после СССР почти и не появилось. Так все-таки, что это было?
Я не очень сейчас помню, где я про это писала, но подозреваю. У меня там была статья про вот самое советское поколение, про тех людей, которым было 40 в начале 90-х, и которые, собственно, сейчас являются нашим управляющим классом, никак их не сдвинуть. Я говорила о том, что это очень советские люди, полностью индоктринированные советской идеологией, прошедшие полный курс этого советского образования и, соответственно, идеологической обработки. А старые песни о главном упоминались, если я правильно все помню, как элемент вот этой романтизации, постсоветской романтизации советской жизни, которая романтизировала. Романтизация была, наверное, неизбежна, что пройдет, то будет мило. Более того, в этом мог быть здоровый элемент. Да? Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Или там, нежно улыбаясь, расстается со своим прошлым. Когда что-то становится предметом, ну, такого любовного пародирования, отстранения, на что-то мы смотрим, опять же, я на тебя смотрю, любимый, почти уже со стороны, то это, в общем, нормальный этап переработки прошлого. Как, понимаете, как переодеваться в винтажную одежду. Но у нас вышло по-другому, потому что наш управляющий класс не просто там пел песни и показывал фильмы, и, кстати, создавал новые традиции. Ну, вот известный пример, его часто приводят, в том числе и я, не было никакой советской традиции смотреть на Новый год фильм «Ирония судьбы». Она была создана Константином Эрнстом в 2000-х годах. Он стал показывать это каждое 31 декабря, и дальше так как-то вышло, что якобы это такая традиция. Не было ее. При советской власти была разная программа телевизионная на 31-е, никаких, так сказать, фикстures, никаких обязательных передач, кроме поздравления, которое началось с Брежнева, поздравление главы государства, там не существовало. Я не хочу сейчас говорить, что вот Леонид Парфенов, значит, нам тут наколдовал вместе с Эрнстом, хотя Эрнст, естественно, несет большую ответственность за все происходящее, в отличие от Парфенова. Он обладает властью, он руководит мощной, богатой административной структурой, поэтому он может навязывать смыслы в массовом порядке. Но я не хочу сказать, что от одних песен или даже от трех выпусков старых песен о главном произошел какой-то выдающийся вред. Понимаете, в чем беда? У людей лишенных высокого уровня рефлексии, которые не все обязаны иметь, нет, в общем, почти никаких собственных воспоминаний. Это печальный факт, но он подтверждается многочисленными психологическими исследованиями и экспериментами. И люди в качестве своих собственных воспоминаний называют песни и фильмы, которые они видели по телевизору. Для того, чтобы иметь индивидуальную память, нужно иметь привычку, навык рефлексии. Смотреть на себя со стороны, формулировать, опять же, рефлексировать, коммуницировать. Это не так очевидно. Это не дефолтный навык. Это, в общем, есть, я не хочу сказать, что это бывает только у людей с высшим образованием, но для этого нужна некоторая тренировка. Всем остальным людям рассказывают, что у них было в прошлом. Увы, увы. Это, конечно, накладывает на рассказывающих большую ответственность, но еще лучше было бы, чтобы каждый рассказывал, что хотел, не было бы монополии. Это наш с вами вечный вывод, да? Не в том беда, что был зловредный Эрц. Беда в том, что он один. Если
не
бы
в смысле,
был...
что он такой один, а в смысле, что его сделали
что
таким.
У него канал, который вещает на 90% всей территории, а всем остальным вещать запрещено. Кроме других там двух таких же, которые вещают то же самое. Вот это беда, монополизм беда, понимаете? А не Парфенов, и даже не романтизация советской власти. Это все мы бы пережили. Одним романтизировали одно, другие романтизировали бы другое, а третьи бы, наоборот, пели бы какие-то новые песни. Но если вы все это запрещаете и показываете одного Кобзона, пока он не умер, и даже после этого, то вы создаете вот эту вот совершенно искаженную картину, которая у людей становится картиной их прошлого. И таким образом остаются, это советская власть это тоже делала, понимаете? Когда от истории остаются одни кубанские казаки, больше-то ничего нету, а тут вот она картинка, обаятельная, запоминающаяся и безальтернативная. Вот это плохо.
Булат Бадмаев там же в Фейсбуке спрашивает вас. Екатерина Михайловна, в Китае и в США снова набирают обороты вирус COVID-19. Как, на ваш взгляд, поступят власти при повышении числа зараженных в России? Будет ли это удобным поводом сменить тему? Или же Кремль не рискнет говорить об этой проблеме народу, чтобы не накалять градус недовольства?
Про США не знаю, про Китай знаю, и там происходят действительно удивительные вещи для такой политической модели. Ну, скажем, местные власти собирают пресс-конференцию и говорят, что в такой-то провинции 90% всех людей инфицированы вирусом. При этом это противоречит официальным данным, которые идут, так сказать, сверху на федеративном, как мы бы сказали, уровне, хотя Китай ни разу, естественно, не федерация. То есть, видимо, положение такое отчаянное, что местные чиновники просто собираются, выходят на людей и говорят, ребята, у нас беда. Мы не знаем, как Китай себя поведет в этой ситуации, что там случится, начнется ли там массовая смертность. Они, опять же, я сейчас не буду заходить на несвойственную мне эпидемиологическую почву, но считается, что они своими слишком жесткими локдаунами препятствовали образованию естественного иммунитета. Если цинично говорить, они не дали умереть тем людям, которые могли бы уже умереть за прошедшие 2 года, а оставшиеся приобрели бы иммунитет. Теперь им предстоит все это пройти, что называется, заново. В России была очень половинчатая политика, которая дала нам и высокую избыточную смертность в 2020-2021 году, и при этом, в общем, не строгие локдауны. Поэтому можно надеяться, что мы с вами все-таки приобрели опыт переболевания этим самым ковидом. Хотя вот мы видим, как в этом году, в прошедшем году, в 22-м, какой появился грипп, от которого говорят, что смертность чуть не на ковидных уровнях. Он и в Европе тоже был, тут все болели. Так что это не концентрируется только в России. А что касается, собственно, политического, а не медицинского аспекта происходящего. Существует некоторая теория, что есть такая, так сказать, санитарная деспотия, как некоторые выражаются, а есть военная. И вот эти две партии как-то пытаются перетянуть друг друга. Можно себе представить такую идею, там давайте заканчивать воевать, потому что мы все заболели. Ну, вы знаете, в 1918 году эпидемия испанки не помешала Первой мировой войне, но, что называется, сверху добавила. Посмотрим, вернется ли этот сюжет, я не очень вижу.
А уж среди пленных как распространялись разные заболевания?
Это... Кстати, одна из функций колониализма – это обмен бактериями. Все болеют всем, кто переболел, а кто и умер.
Кстати, о бельгийцах и одной из версий появления ВИЧ в Европе. Ну да ладно. В свете неудач российской армии и усиливающихся поисков врагов, спрашивает вас Александр Киселев в YouTube-канале «Бильд на русском», внутри поиска врагов внутри страны. Как вы оцениваете перспективы имеющего российское гражданство этнического украинца однажды обнаружить себя таким врагом по признаку национальности?
Ну, вы знаете, я очень подозреваю, что если
к вам вопросы к Николаю Платоновичу Патрушу.
Хорошо. Николай Платонович, как прорекламирую, дал новое интервью газете «Аргументы и факты». Я прочитала, можно сказать, с волнением в душе. Вы знаете, как я люблю Николая Платоновича, всегда следую за его творчеством, но как-то разочаровал, скучно. Повторение былого. Из интересного утверждения о том, что 4 американских лидеров убила какая-то корпорация, не называется какая, но корпоративный след виден в этих убийствах. Я даже не сразу поняла, о каких 4 лидерах идет речь. Может, я плохо знаю американскую историю, я только 2 убитых президентов сумела вспомнить, но посмотрим, как это. Углубимся в этот предмет. Так вот, значит, там тоже говорится, кстати, что единый русский народ, части его там задурили голову, поэтому они не понимают, кто они есть на самом деле. Мы им объясняем, а до них по-прежнему никак не доходит. И вся эта война рассматривается как исключительно, понятно, агрессия западников против России. Термин англосаксы встречается только однажды, а в основном они называются западниками. Так вот, значит, вопрос-то был о чем? Этнические украинцы. Я подозреваю, что если этот наш гипотетический этнический украинец с российским паспортом попробует устроиться, например, на государственную службу или в правоохранительные органы, или в вооруженные силы, он может столкнуться с, так сказать, некоторыми более тщательными проверками, чем человек другой этничности. Как дальше дело пойдет, конечно же, будет зависеть абсолютно от, как не унизительно это осознавать, но только исключительно от ситуации на поле боя. Когда Жозеп Боррель впервые сказал, что судьба конфликта будет решаться на поле боя, то все на него набросились, обвиняли его в кровожадности, типа вот он какой. Оказалось, что это все правда. В этом смысле политика служанка войны. Вышло так, ничего хорошего в этом нет. А пока, что касается внутренних репрессий, система настолько занята именно военными делами, что, надо сказать, перехода к массовым репрессиям мы не наблюдаем. И вот, например, Владимир Гельман, политолог, считает, что и не увидим, что называется, вот-вот прямо-прямо завтра, прямо послезавтра, нет ресурсов на это, нет надобности, ресурсы отвлечены на другое. Если, можно себе представить, если произойдет какая-то заморозка конфликта, вот пресловутый корейский вариант, о котором столько разговоров, и, грубо говоря, российские силовые ресурсы отползут в какие-то свои пределы и там окуклятся, то есть не произойдет ни режимной трансформации, ни такого ярко выраженного военного поражения, которое мог бы стать триггером этой трансформации, но и не произойдет какого-то приобретения победы, которую можно было бы продать гражданам, вот тогда придется заняться, конечно, поиском внутренних врагов и какой-то более зрелищной их, так сказать, их ловли и наказанием, потому что иначе совсем будет нечем заполнить политическую повестку, кроме бесконечными размышлениями о том, что мы сунулись и по морде получили. А это неприятные размышления, могущие привести к опасным последствиям.
Спасибо большое.
Хорошие новости.
Хорошая новость, как раз последняя минута для этого.
Хорошо. Вот вы пытались меня, можно сказать, сбить. Но нет, мы не дадим. Значит, мы должны закончить хорошими новостями, и мы ими закончим. Значит,
у нас вот для этого нас еще 30 секунд.
Гениально. Значит, первое. Скидка на оформление загранпаспорта через госуслуги.
Скидка.
К вопросу о поощрении иммиграции. Паспорт на 10 лет оформляется через госуслуги. 30% скидки. 3500 вместо 5000 рублей. Здорово? Здорово. И вторая хорошая новость. В прошлый раз пропустили, поэтому сейчас говорим. Цены на аренду жилья в крупных российских городах упали до 21% снижения. Значит, в Петербурге на 14%. В Москве однокомнатные квартиры подешевели на 21%. Рекордный показатель снижения. Это, конечно, хорошая новость из серии. Пришла чума, и стало много свободной жилплощади. Но, тем не менее, все-таки, видите, как славно. Во-первых, объясняют нам риэлторы, много народу поуезжало и выставляют это все на аренду. С другой стороны, у людей нет денег, поэтому платежеспособный спрос тоже снижается благодаря этому. Цены на аренду, еще раз повторю, в крупных городах у нас падают. А в некоторых крупных городах, даже вот с теплым, приятным климатом, как, например, в Белгороде, в Курске и в особенности в Севастополе и в Симферополе, там и на продажу выставляют, знаете, сколько жилья, и тоже с дисконтом. Так что, если у вас нет ни стыда, ни совести, ни отца, ни мать, и вы смерти не боитесь, то самое время поехать и прикупить что-нибудь подешевле.
Вот такие хорошие новости нынче. Спасибо большое.
Какие есть, мы их подбираем
всем, кто присылал нам вопросы. И спасибо Екатерине Шульман. До свидания.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус». Это была программа Екатерины Шульман «Статус».